Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут, пятница, июнь, день второй. В студии Алексей Гудошников. Это программа «Своя правда». И сегодня со мной в студии будут спорить экономист, публицист Юрий Болдырев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
И член комитета гражданских инициатив, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Яна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, а спорить мы будем, как я понимаю, об экономике. Куда нам дальше идти, что делать, какой путь выбрать? То есть, что нам предлагает Кудрин, что нам предлагает Глазев, что нам предлагает правительство, и вообще, что мы слышим на Петербургском экономическом форуме, ну, или, если полностью, Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. То есть, что нам делать, куда идти? Ну, вот сказали, что вот Шувалов доложил, что президент у нас заболел практически цифровой экономикой. Так вот Шувалов и сказал. Что это такое вообще? Что за цифровая экономика?
И... Вы не пугайте, как это у нас президент заболел.
Ну,
не
Шувалов
болеет
сказал.
Никогда. Вот он на пленарном заседании рассказал.
Шувалов сказал, Шувалов.
Ну, может, где-то в кулуарах, если слушать пленарное заседание, то речь в основном идет о международных проблемах.
О международных проблемах. Ну, а какие проблемы сегодня стоят перед нашей экономикой? Что не так, что нужно менять, Яна?
Ну, я сегодня внимательно прослушала «Завтрак Сбербанка», очень интересное мероприятие всегда. И
Греф собирал всех, да?
Собирал всех Греф, да, вся элита, министры, угу. Кудрин. И многие другие, и каждый высказывал свою точку зрения. И ситуация так, если в двух словах следующее, что экономическими реформами нашей стране сейчас не поможешь, потому ну, что,
нужно... а что
ситуация
нужно?
Заключается в, ну, скажем так, ситуация политическая и проблемы политические. Поэтому можно сколько угодно реформировать налоговую систему, там, административную реформу проводить и так далее. Ситуация политическая.
То есть нужна, вот я тут читаю, либерализация внутриполитического и внешнеэкономического курсов? Вот так вот?
Ну, либерализация – это конкретное такое слово, конкретика, да, говорили о многом, ну, в том числе, знаете, мне понравилось, как сказала руководитель Всемирного банка Кристалина Георгиева, которая, или Георгиева, сейчас могу ошибаться, когда она выступала, она сказала, что у вас, собственно, есть, в общем-то, самое главное, у вас есть эта стабильность, которую, вот, этого ищут многие страны, но в этой стабильности у вас полное... Тотальное подавление любой частной инициативы и доверия предпринимательства граждан к власти.
То и есть, вот говорят, вам надо развивать предпринимательство. Ну, все же говорят, что надо развивать предпринимательство. Она говорит, по помощи малым предпринимателям, там, бизнесу, малому, среднему. Что, нету помощи малому, среднему бизнесу?
И опять же, в этом сегодня сошелся весь завтрак, если так можно назвать. А, не надо заливать деньгами затухший пожар. То есть я так аллегорично, может быть, но смысл в том, что деньгами, в общем, ситуация такая, что деньгами здесь не поможешь. Можно сколько угодно вливать деньги в неработающую структуру, она, да, она будет их поглощать, эти деньги.
И сегодняшняя структура
не работает. Но результатов давать
не, работает.
Не будет.
Не работает сегодня.
То есть имеется в виду малый бизнес, предпринимательство, бизнесом хотят заниматься, хотят стать предпринимателями, опять же, по опросам сегодняшним, которые были на... В питерском форуме презентованы 2% населения. А должно быть где-то примерно 40%.
А остальные хотят?
Ну, остальные хотят там их, что они хотят. Или ничего не хотят, или в чиновники.
В чиновники. В чиновники это удобно. Юрий, ну, а вы что скажете, куда нам нужно идти? Вот говорят, что нужно помогать, реально помогать предпринимателям сегодня. Малым, средним, на ваш взгляд, что нужно делать? Как оздоровить нашу экономику, если оздоровление необходимо?
Ну, я здесь представитель совсем других взглядов, которые на этом форуме совсем не представлены. Не предполагая, что меня пригласят на эту передачу, как раз вчера в свободной прессе опубликована моя статья, она называется примерно так, «Соревнование экономических программ, конкуренция или, ну, типа, фальсификация или мистификация, что-то типа того». О чем идет речь? Первое. Ну вот прошла информация о том, что президент только что были представлены две программы, Титова и Кудрина.
Угу.
Различие, вот с нашей точки зрения, просто микроскопическое.
Когда вы говорите, с нашей точки зрения, это
ну, с чьей? Точки зрения тех там взглядов, которые я представляю.
А да, вы представляете, вот такой. Кого еще можно назвать? Кто
ну,
представляет ваши взгляды?
Если нужно, так скажем, вот вы...
Ну, чтобы люди понимали.
Да, вот вы представитель комитета гражданских инициатив, да?
Яна
я
Яковлева,
член да. Оргкомитета Московского экономического форума, да, например. Вот, я являюсь организатором переговоров между КПРФ и национально ориентированными силами, в том числе русскими националистами, по выработке единой программы, в том числе социально-экономической, к предстоящим президентским выборам. То есть я сразу обращаю внимание, что вот даже на этих бизнес-завтрах и так далее представляются те программы, которые вот на рассмотрение нынешнему действующему президенту. Мы не рассчитываем на нынешнего действующего президента, мы предлагаем программу, ориентированную только на смену власти.
На смену власти.
Да, разумеется. То есть мы исходим из того, что нынешний президент... ну, я приведу всего несколько примеров. Если мы говорим о радикальном разрыве с ВТО.
Угу.
Это безусловный наш пункт, который объединяет и русских националистов, и коммунистов. Да? Создание программ долгосрочных, 15-20-летних, протекции своему производителю по ключевым отраслям экономики с поэтапным снижением, но с одновременным пресечением паразитирования на этой протекции, то есть жесткий госконтроль.
А текущие санкции – это не выполнение ваших мечт о протекции?
Значит, я продолжу еще несколько пунктов, чтобы было понятно радикальная разница. Или мы не сводим все к тому, какая сейчас процентная ставка. Это частность тактики. Мы говорим о том, что Центральный банк вообще должен быть превращен в нормальный орган государственной власти, подконтрольный, подотчетный, наказуемый. Скажем, мы можем с вами соглашаться или не соглашаться с теми целями, которые сегодня записаны, в том числе и Конституции в действии Центробанка, но вы не можете не согласиться с тем, что они были 2,5 года назад не выполнены, прямое требование Конституции. При всех возможностях соблюсти устойчивость рубля, и за это никто не понес никакой ответственности. Так вот, мы считаем, что прежде всего Центробанк должен стать нормальным органом госвласти, подконтрольным, подотчетным, наказуемым. Более того, управлять его должны не финансисты в интересных финансовых спекулянтов, банков, страховой компании и так далее.
А кто же?
Прежде всего, представители реального сектора экономики.
И об этом сегодня на форуме не говорили, правильно я понимаю?
Не знаю, я не слушал в этой части. Я хочу сказать, что у нас это программный пункт. Значит, это наш программный пункт давно, я об этом ставлю вопрос уже не один год, и я думаю, что перед нынешним президентом, который говорил, что вот может Мглазева назначу, потом вам понравится, и в результате назначил Набиуллину, перед нынешним президентом ставить так вопрос абсолютно абсурдно.
А вы бы хотели Глазева, да?
Мы бы хотели то, что я сказал, что это был нормальный орган госвласти, подконтрольный подотчетный. Понимаете, любой человек, к сожалению, смертен, к тому же внезапно смертен. Поэтому принципиальным является сначала механизм, как он должен функционировать. Условно говоря, в Национальном банковском совете, там могут представители Совет Федерации, Думы, еще что-то. Но критическая масса должна быть представителей не банков, страховых компаний и так далее, а реального сектора экономики. Машиностроение, транспорт и сельское хозяйство и так далее, и так далее. Это фундаментальный
пункт. Я ошибаюсь, или что-то подобное как раз Глазев и предлагает? Или я ошибаюсь?
Нет, подобное он, конечно, не предлагает.
А что же он предлагает?
В данном случае Глазев как советник президента ограничен. Он предлагает лишь изменения в политике Центрального банка. Те изменения, которые он предлагает, с моей точки зрения, более-менее вполне разумны. Он говорит не о том, что мы будем печатать деньги. Вот если меня просят сейчас выступить, ну, не от имени Глазева, но как бы объяснить его позицию. Я объясняю, в чем в СМИ целенаправленно искажается его позиция. Ставится вопрос о том, что он вроде как за гиперинфляцию, за бесконтрольное печатание денег, тогда это не так.
Включить станок.
Это не так. Речь идет совсем о другом. О разделении денег,
сейчас вы скажете, да.
которые идут на инвестиции в развитие, и денег, которые можно пустить на финансово-спекулятивный рынок. Но это требует другого государственного устройства. Государство, которое будет жесткой рукой не позволять уводить инвестиционные деньги на финансово-спекулятивный рынок.
Хорошо, я вас понял. То есть,
но я успел только два пункта.
Ну, я понимаю, но должны же и отвечать
вам. Да, конечно, конечно.
Смотрите, какое дело. Как я вижу, да, две позиции. Я их выслушал, я начинаю понимать. То есть вы, Яна, выступаете за то, чтобы у бизнеса было больше свобод, если можно так высказаться, да, к этой мысли прийти. А вы говорите о том, что государство больше должно контролировать и бизнес, и все, и вообще экономику.
Я сразу опровергну, можно? Сразу опровергну.
Сразу опровергну. Господи, а как же еще?
Значит, последний пункт нашей программы, согласованной между, подчеркиваю, левыми и националистами. Это пункт о том, что была видна, что была дана свобода экономической самодеятельности, но не путем отмены проверок, как это наши властители провозглашают периодически, угу. а путем введения реальной, очень жесткой ответственности за всякую попытку вымогательства, то есть использования контроля для феодального передела рынков.
Знаете, для меня...
Это наш согласованный пункт.
Я да. понял. Для меня вообще большая загадка, как взаимодействуют коммунисты и националисты, но это, наверное, только для меня. А к вам, Яна, в общем-то, вопрос. Государство должно железной рукой править экономикой?
Ну, вот как раз об этом сегодня много говорили, что... чрезмерное вмешательство государства и влияние государства на экономику в России. 70% экономики, можно сказать так, принадлежит государству, и, конечно, это недопустимо. Кудрин выдвинул предложение приватизировать, еще, то есть приватизировать нефтяные компании, что дало бы, по его мнению, мощнейший толчок для развития экономики и инвестиций. А железная рука государства? Да, это не железная рука государства, это хватка, коррупционная хватка отдельных властных групп, которые на разных уровнях, там, региональном, федеральном, просто душат текущие, имеющиеся предприятия.
Но Юрий-то не этого хочет, он говорит, должны быть честные люди во власти, которые будут честно управлять
железной
рукой. Он
правильно говорит, а почему мы должны с ним не соглашаться? Он правильно говорит, насчет железной руки, он, кстати, правильно говорит о том, что должна быть жесткая ответственность. Угу. И если... А предприниматель приходит к полицейскому и говорит, я тебе дам, там, не знаю, 50 тысяч, вот мне вот этот бизнес не угоден, или чиновник вызывает к себе, значит, угу. начальника МВД и говорит, вот тот бизнес мне, пожалуйста, на блюдечке, вот этот вот полицейский должен пойти и донести на него. Вот и вы... наоборот. То есть вот ответственность, она, конечно, должна быть, безусловно. Без ответственности ни одно государство существовать не может.
Вы вот упомянули приватизацию, да, идея такая есть у Кудрина, приватизация нефтяных компаний, и якобы это поможет...
Я ожидал, что сегодня Владимир Владимирович на пленарке скажет об этом, но он ушел в климат, изменение климата.
Вы это поддерживаете, эту идею?
Конечно.
А что в этом хорошего? Мы, знаете ли, о приватизации, кто помладше плохо помнит, но знает, что было плохо, а кто постарше, говорит, нас обманули, нас обворовали, у нас денег не осталось.
Ну, вы знаете, это надо же проводить собственную аналитику и слушать не то, что говорят, а и самому думать. Поэтому, ну, да, когда существует конкуренция...
Год,
ну, вот что вы там вспоминаете?
Нет, мы вспоминаем,
вот вы
как конкретно,
мы жили. Конкретно я? Что вспоминаете?
Я могу... Хорошо, вы будете смеяться, но у меня есть родители, вы не поверите.
Нет, и... отлично. Я сейчас да. просто хотел сказать про конкуренцию, о которой, собственно, бесконечно говорят все из форумов. То угу. форум, это уже передается как мантра, что без конкуренции... А сегодня их, кстати, вот эти вот компании-монополии назвали динозаврами. Кто-то, угу. по-моему, Макаров, что ли?
Вы сказали, без конкуренции ничего
без
невозможно.
Без конкуренции невозможно ни развитие, ни инвестиции, угу. ни того пресловутого роста, о котором угу. сейчас так много говорят, что нам 1.5% не хватает. 1.5% – это не рост. Угу. Поэтому рост может дать только конкуренция. Конкуренция должна быть здоровой. Она не должна быть протекционистской, угу. когда государство одну компанию защищает, а другую душит.
Я понял,
и так
понял,
далее.
Понял вашу позицию. Вы говорите, конкуренция. Не знаю, можно ли сравнивать, допустим, Юрий, это к вам уже вопрос, да, космос и нефтяные компании, но когда у нас пытались создать конкуренцию в космической среде, весь космос у нас чуть ли не развалился, еле спасли, и сейчас с удивлением обнаруживаем, что там конкуренция вообще, по-моему, никому не нужна. Вы тоже выступаете за приватизацию нефтяных компаний? Это действительно поможет развить нам экономику? Больше свобод надо дать.
Мне легко, прям пункт нашей программы. Пресечение нынешней, мы прямо формулируем, преступной приватизации. Поясню, почему.
Почему?
Дело в том, что никто не против конкуренции. Но подается так, что вот такое коррумпированное, нехорошее государство, оно не может управлять госсобственностью, поэтому давайте лучше приватизируем. Так еще с конца 80-х, начала 90-х годов.
А бизнесмены у нас
честные люди. Я утверждаю. Нет, не в бизнесменах дело. Дело в том, что такое государство... которая не может эффективно и в наших интересах управлять госсобственностью, она и приватизацию проведет так, чтобы это было
согласна.
Не в наших интересах. Согласны со мной?
Абсолютно.
А тогда
так
зачем
и происходит.
За это
можно я приведу
пример? А что
пример?
Же я буду выступать по... Если... Да. Секундочку. Зачем же я буду говорить, что спорт – это плохо, если у меня у самой больные колени? Да спорт – это прекрасно. Просто я не могу со своими коленями заниматься спортом. Я пример привожу, у меня нормальные колени.
Получается, что... Это просто пример. Пример очень простой. Приватизация компаний нефтяных в сегодняшней России, вы говорите, опасно. Вот Юрий говорит. Вы говорите, я согласна. Тогда зачем за это выступать? Почему поддерживают Кудрина? Вы же поддерживаете Кудрина?
Я поддерживаю Кудрина.
Ну, как вы можете его поддерживать, если это сейчас опасно?
Значит, приватизацию надо проводить, но ее нельзя проводить с помощью коррупции, с помощью отбора просто одной компании, передачи ее задешево каким-то так знакомым получится? И друзьям.
Мы можем так сделать?
А я не знаю, я знаю, что приватизацию надо проводить.
А
потому
мы можем
что
ее провести
нормально? Монополия – это плохо. Гиганты на глиняных ногах, или как там, на колос с глиняными
колосс,
ногами
да, –
это плохо.
Родовский, да.
Это плохо. Конкуренция – это хорошо. О том, что у нас приватизацию проведут, кому надо и в какие надо руки попадут эти компании, да, это плохо. Но, слушайте, ну мы же за все хорошее, правильно?
Ну, наверное. Но вопрос, что сегодня хорошо, что сегодня плохо, и можем ли мы это привести? И мы говорим
о чем?
Да, вопрос, мы что-то реальное обсуждаем, или мы обсуждаем некие инициативы, которые в переложении на нашу действительность сегодняшнюю, они абсолютно утопичны и мифологичны. То есть, когда нам что-то предлагает господин Кудрин, он нам что предлагает? Давайте перенесемся в какую-то неведомую Россию, параллельную, существующую, другую совершенно, да, потрясающую.
Мы предполагаем, что выступает, значит, Кудрин, говорит, да, нужно сделать приватизацию, мы все с этим соглашаемся, потом выступает президент и говорит, у меня есть пара компаний на примете, которые могли бы хорошо управлять этой собственностью.
Так.
Вот тогда мы против уже, получается, Путина, но за то, что скажет Кудрин, так?
Нет, дело не в этом. Почему мы должны быть против кого-то? Я спрашиваю, нужно ли поддерживать то, что сегодня не будет работать? И нужно ли об этом говорить в присутствии остальных? И нужно ли это вообще предлагать? Если все говорят, это не будет работать. Вы же говорите, это не будет работать. Зачем вы это
тогда
предлагаете?
Мы и катимся в бездну, получается.
Всё,
то
понял.
Есть это, если ничего не делать и не говорить о том, что нужно делать. Вот смотрите, сегодня на этом же завтраке был опрос. Значит, все сошлись, что необходимо... Ну, то есть была дискуссия о том, что необходима реформа в правительство, что старые... кадры, которые из года в год, там, с 90-х годов переходят, они уже не способны на самореформирование. Угу. И о том, что реформировать административную систему и вот эту вот властную вертикаль необходимо.
Угу.
И по результатам этого опроса только 3% из бывших на завтраке, а там были министры и вообще вся элита страны, только 3% сказал о том, что нет, старые кадры тоже способны на реформу.
Способны.
А 97% считает, что нужно либо полностью менять, это 40%.
А вы как считаете?
А 50% сказали, что частично старые, частично новые.
Могут старые кадры?
Конечно, нет.
Конечно, нет, вы говорите. Но здесь, я думаю, Юрий с вами, скорее всего, согласится, исходя из того, что он говорил до этого. Но вот как это так получается?
Вы
вот...
за меня уже все сказали.
Юрий.
Или все-таки мне можно будет сказать?
Можно будет. И более того, я вас спрошу здесь. Вот меня заинтересовала очень приватизация компаний нефтяных. Вот интересно замечает наш слушатель, 69-й, да, это последние две цифры номера, чтобы вы не думали, что я номера людям раздаю. Он говорит, ага, главное быстро все продать, а потом будем думать. То есть такая логика у Кудрина, что ли?
Нет никакой логики, я здесь не участвую заочно в полемике с Кудриным. Значит, меня не устраивает политика президента Путина.
Так, это мы уже поняли.
Которая, с моей точки зрения, на 99,9% совпадает с тем, что предлагает вот Кудрин. Это одна команда,
что
о чем
Кудрин
они...
тогда не в правительстве?
Это одна команда, о чем и Путин неоднократно говорил. Микроскопические различия между ними мне искать просто неинтересно. По существу того, о чем вы спросили, я приведу пример. Конечно, приватизация приватизации рознь. Добывающие компании кажут, что это то, что уж точно нельзя там, в случае национально-ориентированным силам, которые я представляю. Я скажу, вот их-то как раз было бы можно, если бы мы были сильным национальным государством, не входящим в ЭТО. Потому что сильное национальное государство, не входящее в ЭТО, не имеющее обязательств по СРП там, и так далее, заставит ходить по струночке, потому что «Газпром» шаг влево, шаг вправо, лишили лицензию, ты пустышка. Под полным государственным контролем через лицензионный механизм. А вот что нельзя приватизировать категорически? Все, что касается обороны, включая пороховые заводы, включая аэрокосмическое и так далее, или Совкомфлот. Дело в том, что вот то, что касается недр и лицензий, вы всегда заставите ходить по струночке. Лишили лицензии, осталась пустышка. А Совкомфлот они приватизируют. Чуть что не так, новый собственник суда уведет в Панаму, и у вас осталась дырка от бублика вообще.
Вот это...
То есть надо понимать, что это не вообще абстрактная приватизация, а смотреть, о чем конкретно речь. И последнее.
Да.
Вы же говорите о приватизации как о механизме конкуренции. У нас в чем проблема? У нас проблема в конкуренции между Роснефтью и Лукойлом. Этого нам не хватает. Или у нас проблема в том, что все для выкачивания ресурсов, отправления их за рубеж, а не создается поле для высокотехнологичного производства и конкуренции в нем. Так не надо подменять не создание поля для реального развития тем, что мы что-нибудь сделаем там, с приватизацией еще какого-нибудь пакета Роснефти в пользу опять Катара или еще каких-то наших откровенных противников, о чем нам каждый день по телевизору же говорят. Вот об этом речь. Нельзя подменять истинную повестку, какой-то не имеющий отношения к делу.
Юрий, понятно. Смотрите, получается, да, Яна, в чем здесь тезис? В том, что истинная повестка не соответствует тому, что предлагается в принципе. И то, что обсуждает, допустим, господин Кудрин и его соратники, ну или, например, господин Греф на завтраке этом замечательном, где собралась вся элита, это вообще никакого отношения к действительности не имеет.
Почему?
Ну, потому что об этом говорит Юрий, говорит, вы вообще непонятно о чем говорите, то есть вы непонятно зачем
нет,
собрались.
Секундочку, значит, Кудриным, в частности, в его программе и в процессе как бы обсуждения этой программы, не только этой программы, вообще проблем на том же завтраке, угу. Да, говорилось о том, что, ну, есть масса других проблем, во-первых, есть реформа. Судебно-правоохранительная система.
Да, надо судебную реформу, говорит, сначала провести, потом уже думать о приватизации. Так говорит Кудрин?
Нет, никак. Это все. Есть программа. Программа включает в себя несколько шагов. Вот это как бы шаги. Там последовательность этих шагов, ну, я не знаю, в программе увязана или нет, я ее читала прям подробно, поскольку она не для... пока ее только что представили президенту. Это шаги, которые надо выполнять для того, чтобы создать качественный рост и защиту инвестиций. Самое главное, чего у нас боится инвестор, и российский, и западный, но в большей степени российский предприниматель, малый или средний, это потерять свои инвестиции.
Что ты вложишься куда-то, а это кто-то отожмет потом.
Это отожмет, суд не защитит, у суда всегда обвинительная позиция и так далее, об этом уже 100 раз говорили. Значит, второе обсуждалось о том, что необходима реформа административная, поскольку огромное давление чиновничьего неповоротливого аппарата, который вот, ну, не способен на реформы, на современные вызовы и так далее. Я, то знаете, есть совершенно не говорили о том, что вот надо все раздать, поделить и выбросить.
Яна, я вам прям сразу в ответ прочитаю сообщение нашего слушателя Юрия. Он говорит, я 17 лет уже слышу о судебной реформе.
Вот.
Он слышит,
я примерно столько.
17 лет. А что уже об этом говорить? Может быть, перестать уже? Ну, что это?
Хорошо, ну давайте поговорим, я не знаю, о чем тогда говорите. Мы обо всем. Вот
давайте,
этот форум,
давайте говорить вот о чем.
Повторяется каждый год. И каждый год да. И они, и мы там, и мы здесь, мы все обсуждаем одно и то же.
Что?
Вот то, что мы сегодня обсуждаем. Нужна реформа такая, нужны инвестиции, нужна конкуренция, нужно развивать малый и средний бизнес, нужно то, нужно
так
все.
Так Юрий говорит, какая можно, конкуренция?
Можно Путин с трибуны говорит о том, что нужно то.
Мы уходим на перерыв, я правильно понимаю?
Но через 30 секунд мы
давайте
должны
предложу
уйти.
Давайте я предложу повестку.
Предложите.
А вы оцените, стоит ли это обсуждать.
Давайте.
Вот есть набор проблем, которые вызвали общественное возмущение, воздействие и так далее. Я перечислю все несколько. Первое. Ну вот реновация в Москве. Касается ли она экономики, что с ней делать? Второе. Дальнобойщики, Платон и так далее. Третье. Фермеры с юга идут на Москву, их всюду
не
ловят.
Дошли.
Что?
Не дошли.
Четвертое. Воронеж, добыча никеля в самой черноземной зоне. Вот четыре проблемы, которые вызвали массовые волнения. Давайте обсудим, как это должно решаться. Что в программе вашей, что в программе нашей на эту тему. Конкретно то, что интересует людей.
Сейчас мы должны уйти на новости, а дальше будем обсуждать. И плюс подключаемся, я прошу слушателей наших, звоните в прямой эфир. Сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в Москве. Это программа «Своя правда». В студии Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. И сегодня со мной в студии экономист-публицист Юрий Болдырев и член Комитета гражданских инициатив, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Ну, мы, естественно, говорим о Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а тему берем чуть шире. Вообще, в целом, что нам делать с нашей экономикой, как ее нужно развивать. Ну, были высказаны разные мысли на этот счет. Вот Юрий говорит, что нам нужно нужна такая железная рука, государство, которое должна всем управлять. Яна в какой-то степени соглашается.
Я прошу прощения, да. не так.
Ну, не так. Конечно. Но я приукрашиваю немного. Да? Радикализирую. Ну, примерно так. То есть государство должно заниматься по-честному, помогать, развивать экономику, ну и так далее. И должно контролировать. Нужен действительный контроль. Ну вот. Яна, в принципе, согласилась с темой того, что нужен контроль, но при этом говорит, что все-таки приватизация бы, например, правильно проведенная.
Ну, все должно быть взвешено. То есть нельзя законтролировать все до смерти.
Ну и я до того, как уйти на новости, предложил нашим слушателям набирать 7373948. Это телефон прямого эфира. И задавать свои вопросы, а может быть, какие-то тезисы, да, сформулировать, с которыми вы хотели, чтобы наши слушатели поспорили. Как вас, точнее, наши эксперты. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Вопрос.
Да, да.
Вот по состоянию на сегодняшний день и с той информацией, которая поступает по доступным каналам, как вы думаете, будет ли найдена и утверждена, наконец, новая стратегия развития экономики страны? Или мы получим то же самое, что сегодня, с некоторыми там доработками, не трогая стратегии?
Все понятно, спасибо большое. Кто первый?
Я начну, я думаю.
Давайте,
Яна. Я этот же вопрос задала Алексею Леонидовичу, значит, когда он презентовал стратегию, подготовленную
Кудрину.
Да.
Не все знают просто.
Да, значит, подготовленную ЦСР, и я спросила, так что будет ваша стратегия принята, или она все-таки будет так же, как и другие стратегии, отложена в какой-то ящик, и просто как бы все эксперты были заняты, поговорили, все были довольны и счастливы, что высказали
попели
свою
Шевчука.
Позицию. Шевчука пели на форуме.
Да.
А вместе с Шевчуком.
Представляете,
Юра,
на форуме.
Юра, музыкант.
В Петербурге.
Как вас зовут?
Да,
Юра,
пели
музыкант.
Шевчука. Вот я сейчас узнал здесь в новости, мне рассказала Яна Яковлева. Пели Шевчука все вместе.
Вместе
да.
с Шевчуком.
Замечательная новость, да. мне кажется.
И все, кстати, так прям хорошо знают.
Это песня «Родина» текст. Пели или какую-то другую песню?
«Последняя осень» особенно
последняя
пошла
осень,
на
да?
ура, да.
Хорошо. Так и что?
Так и вот. И я говорю, ну что вам дает основание полагать, что стратегия будет принята? Ну, он так... Говорит, я надеюсь, что она будет принята, и я так вижу, что другого выхода уже как бы нет принять нашу стратегию. Да, возможно, что-то будет заимствовано конкурентов, имея в виду стратегию, наверное, Бориса Юрьевича Титова, которая...
Партия роста.
В общем, она похожа, но есть... Отличия, с которыми Кудрин категорически не согласен, в частности, с монетарной политикой, с денежной монетарно-кредитной политикой.
Ну так и что же он в итоге сказал-то?
Да. Он как-то ничего так конкретного-то не сказал. То есть да. не ждите от меня инсайда. Но он сказал, что я думаю, что все равно вынуждена будет власть идти на какие-то реформы.
А я-то думал, что надежды только юноши питают. Нет?
И, но я вот сегодня слушала, опять же, ошибся. Путина на пленарном выступлении, на пленарном заседании. Думала, что он что-то скажет. Потому что даже на прошлом форуме он объявлял амнистию. Там, ну, то есть какие-то были у него такие важные заявления. Что-то вот
теперь
в этот раз...
Теперь вы подобного не нашли. Ничего,
ничего не нашла, да, он какой-то взял, как всегда, мастерскую паузу, но мне кажется, поскольку все равно все постоянно говорят о том, что реформы необходимы, вопрос, какие и как, насколько глубоко, вот что-то должно будет...
Но постоянно говорить и делать, это разные вещи.
Ну, мы надеемся же.
Ну, я понимаю, надежды, то есть вас надежды питают. Ну, хорошо. Юрий, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю на вопрос.
Наиболее вероятный вариант, что будет утверждена помпезно, как в свое время 2020, 2030, там еще что-то, стратегия дальнейшей деградации в рамках вот всего, что есть сейчас. Но надо относиться к этому, надо понимать, что это не 12-й, не 13-й год, когда впереди целый президентский срок, это меньше, чем год до выборов президента. Поэтому все, что сейчас делается, носит сугубо агитационный характер. Из тех программ, которые представлены рассмотрение властителю, я, конечно, рассматриваю сторонник программы Константина Анатольевича Бабкина, которая поддержана была и секцией экономики отделения общественных наук, Российской академии наук и Торгово-промышленной палатой. Но она как-то не звучит, как-то всерьез даже не рассматривается. И понятно, потому что у нее куда более радикальное разногласие со всем, что здесь может обсуждаться. Чего я опасаюсь? Опасаюсь я того, что с нами опять совершат тот же финт, что и 6 лет назад. А именно, помните, перед выборами президента в прошлый раз нынешний президент так вдруг стал внимательно прислушиваться к уважаемому академику Глазеву, что даже в самолете не мог без него летать, а вот летал с ним и слушал его, внимал и так далее. И все это нам показали в роликах. А что в результате? А в результате с первого же дня прихода к власти стал делать все в полной противоположности с советами уважаемого своего советника академика Глазева. Я бы не хотел, чтобы получилось так, что вот я поддерживаю стратегию Бабкина из тех, что представлены президентом на рассмотрение, но что перед самыми выборами президент скажет, да, это все ерунда, это все неправильно, а вот стратегия Бабкина правильная, народ обнадежит, народ поведется, народ изберет, а потом снова будет делать все по Кудрину, Грефу и так
предположу,
далее.
Что
не... Вот этого я опасаюсь искренне.
Зря вы опасаетесь, потому что вряд ли так будет сказано про стратегию Бабкина. Ну,
конечно,
изначально.
Он напрямую-то никогда ничего не говорит и не утверждает.
Это хорошо, просто в самолете пару раз пролетит, создаст видимость того, что прислушивается.
Ну, насчет видимости, это да.
Нет, и этого, возможно, не будет, поэтому что... Наоборот, если, допустим, обратят внимание на Бабкина, который, на стратегии которого вам нравится, это уже хорошо.
Она, по-моему, не была президенту представлена.
Ну, мало ли, мало ли.
Она президенту представлена, но на совещание даже, насколько я знаю, не пригласили, и в СМИ... Полная тишина об этом.
Вот видите, вы сказали теперь, вот гром грянул такие среди ясного неба. Кстати, на улице действительно ясно. Глазев писал стратегию Чавесу и Мадуро. Не нужны нам такие стратегии, говорит Леверок. А, народу плевать на эти стратегии. У нас глупый народ, он не голосует за программу, говорит Юрий. Юрий вознесся над народом. Это наш слушатель, это не эксперт, это слушатель пишет. 7373948, телефон прямого эфира.
Напомню один факт, можно?
Можно, я, правда, хотел взять...
Да, один факт, звонок. Короткий.
Давайте.
Как только нынешний президент избрал... Он тут же поручил Российской академии наук под кураторством академика Некипелова, по-моему, и своего советника Глазева разработать программу. Поручение было, а что дальше?
Не разработал Глазев программу.
А дальше академик Фортов на встрече с президентом докладывает ему, что все, Академия наук выполнила ваше поручение. А что в ответ? Полное игнорирование. Публичного рассмотрения вообще не было и понятно.
Ну, потому что все, процесс, что там,
потому идет, что все, что там заняты. Предлагалось, радикально противоположно тому, что делает нынешний президент и его команда.
Его команда, говорите. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Да, Юрий Николаевич.
В свое время товарищ Сталин сказал, у нас для РФК есть 10 лет, иначе нас сомнут. Как вы считаете, сейчас такая же ситуация или помягче?
Знаменитая такая фраза Сталина, или, во всяком случае, фраза, которую любят цитировать наши слушатели. Ну что, у нас 10 лет для РФК, или мы можем бухаринским путем идти?
У нас есть, конечно, определенный запас прочности, так называемая стабильность, она еще пока не... У нас таргетируется инфляция, то есть у нас нету какой-то ситуации, скажем, там, венесуэльской, да, поэтому я считаю, что да, определенный запас у нас есть, но нету запаса для развития. То есть запас продержаться и вот как бы законсервировать свое состояние, остаться в этой стабильности, на еду хватают, на поездки там или на машину нет. Но мы же хотим развития. Наша жизнь кратка, нам хочется увидеть, как страна начинает развиваться, процветать и конкурировать.
С кем?
С развивающимися, с развитыми странами.
Угу.
Со странами, в которых развиты технологии, которых мы закупаем, у которых мы...
Ну, йотафон.
Йотафон,
у вас йотафон?
У меня не тот фон.
Не тот фон. Но самолет у нас хороший.
Да?
Да.
Ракеты. Ну, неважно, сейчас не об этом. Ну, ракеты, знаете, на ракетах далеко не улетишь в развитии.
Как раз-таки
поэтому,
на ракетах далеко
не улетают. Я считаю,
улетает,
что нет. Для развития у нас сильно сжалось время, если мы там в течение вот ближайшего времени не поменяем что-то и не начнем стратегию развития, а не стратегию удержания того, что есть, удержания власти, удержания этих людей и
а
вот этих вот чиновников.
Разве импортозамещение, антисанкции, они не были призваны подтолкнуть развитие внутри страны?
Антисанкции были призваны для того, чтобы отомстить проклятому Западу, когда он ввел свои санкции.
Вы что? То есть мы
в результате в отсутствии конкуренции наши продукты, которые конкурировали тогда с качественными европейскими, утратили эту конкуренцию, и наши продукты стали хуже. Вы там про пальмовое масло ничего не слышали?
Я думаю о другом. Вы говорите, то есть мы хотели отомстить Западу, да, мы дать пощечину этими антисанкциями. То есть мы мстим Западу, при этом вкладываясь в экономику Запада. Я что-то там слышал про облигации какие-то. Нет, или я не прав? Мы не вкладываемся в экономику, мы не покупаем доллар, нет?
Секундочку, у нас весь валютный запас, все, что наш, весь наш кошелек, он находится,
тогда,
сами знаете, так, где.
Тогда вы говорите нелогичные вещи, простите, пожалуйста.
Да, почему вы говорите... тогда вы считаете, ввели санкции, почему нам запретили есть итальянский пармезан?
Мне объяснили это так, чтобы пармезан появился, допустим, в Рязани.
Тогда это будет ряза-пармезан, но никак не пармезан.
А вам надо обязательно из Франции, да?
Ну, секундочку, пармезан – это пармезан, он не может родиться в Рязани.
Да вы что?
Я хочу иметь выбор. А вы нет? Вы хотите, чтобы вам приносили в столовую булочку, компот и никак иначе?
Хотите ответить?
Я хочу иметь выбор.
Хорошо, вы хотите.
И я сама должна выбирать. Я покупаю пармезан или рязан.
Яна, хорошо. Юрий, вот смотрите, Яна хочет иметь выбор между пармезаном.
И свободу выбора.
И свободу выбора между пармезаном. А я хочу, чтобы мы не покупали картошку, которую можно вырастить в России, да, свободно и без проблем.
Не покупайте.
В Израиле, да? Я хочу, чтобы мы ее выращивали сами. Я хочу, чтобы мы... Подождите, сыр сами делали.
Делайте.
Видите, телефоны. Все что угодно, сами.
Конечно, я хотел бы это слышать от предпринимателя, и я слышу это от предпринимателя на том же Московском экономическом форуме. В чем отличается наша позиция? Не сиюминутные санкции на год, но, может, через полгода отменим. Это не дает никакого простора и перспективы. А долгосрочные стратегические программы, вот чем вы занимаетесь условно, что вы производите? Условно назовите, что хотите.
Химическая продукция.
Химическую продукцию. Вы должны точно знать, что если сегодня объективно условия таковы, что ваша химическая продукция находится в условиях неравной конкуренции, привожу простой пример, что у вас плечо до морского порта вот столько, а у вашего конкурента вот столько.
Меньше,
значит, это должно быть вам...
Меньше, да.
На какой-то период скомпенсировано, пока вы разовьетесь. Вы должны точно знать, что есть долгосрочная программа.
Ну, скомпенсировано, но не запретами.
Долгосрочная программа протекции по вашей продукции на 10-15 лет, на обоснованный период. При этом, если вы принимаете эту протекцию, вы должны открыться госконтролю с точки зрения контроля рентабельности, что вы не паразитировали на этой протекции. Это то, что мы предлагаем. Это известно, и многие страны это реализовывали. Или другой пример. Я предложил эту тему, вы как-то ее увели в сторону. Но невозможно развитие конкуренции, когда в государстве принимаются решения о передаче налога на откуп другу президента. Это невозможно. У нас в программе четко. Проблема Платона не в том, что больше сделали налог, а в том, что налог отдается на откуп частным структурам. Должно быть ясно и однозначно записано, вплоть до конституционной записи, что никакие сборы, налогоподобные, источники, налогоподобные и так далее, не могут передаваться, обслуживаться частным структурам, лицам и так далее. Только государственные, органы государственной власти, органы местного
самоуправления. Такое ощущение, что у нас в государстве нет коррупционеров.
Это вот тут, решение говорите... фундаментальных проблем. Перекрытие самых ключевых масштабных коррупционных лазеек. Угу. Без этого ничего не будет.
Я вас понял. Ян, я вот прямо отвечаю. Смотрите, Юрий говорит, ни в коем случае, мол, нельзя доверять налоги или там сбор налогов каким-то частным компаниям.
Этим это должно... не налоги, сборы. Он имеет в виду сборы. Они не оформлены как
сборы.
Налоги.
Нет, подождите.
Они выглядят как налоги.
Налогоподобные.
Да, я согласна.
Аксиома.
Да.
Вот смотрите, это должно, этим должно заниматься государство. Не знаю, а у нас в государстве все такие честные люди, все такие замечательные, и никто,
не, у нас абсолютно
и никто не приворует.
Я думаю, что
какая разница тогда?
Слышу Юрия немножко по-другому. Я слышу о том, что он говорит, что если есть частная структура, построившая дорогу, она и должна собирать плату за дорогу.
Угу.
И как бы, ну, она же построила, она вложилась. Угу. Там частное государство.
Платон к частным дорогам не имеет отношения.
Вот,
Платон поэтому... чисто паразитическая прокладка частная.
Вот поэтому. А у нас немножко все по-другому. Вот этот Платон ввели, он получается как налог. То есть все обязаны, ездят они по этой дороге, не ездят они по этой дороге. И идет она частному лицу не тому, которое вложилось частному предприятию, не тому, которое вложилось в данную конкретную дорогу.
Другой пример можно приведу.
Государство должно собирать. Государство.
Другой пример можно приведу.
А не конфликт частных лиц.
Подмены понятий. Вот у нас есть понятие общественные нужды в Конституции, да, государственные общественные нужды.
Да.
Подразумевает, что вашу собственность можно изъять, но не потому, что мне понравилось.
Да.
Потому что это государственная общественная
нужда.
Космодром, метро, там еще что-то, да? Какая
Ларёк.
Подмена осуществляется с реновацией? Не то, что людям дают возможность переселиться, а принимается закон об уничтожении всех прочих законов, по которым вас можно лишить собственности без государственных и общественных нужд. Ведь переселить людей в другой дом – это не государственная общественная нужда.
Мы не говорим сегодня о реновации, вот в чем дело.
Говорим.
Да
потому что они не говорят об этом, а это ключевой вопрос. У нас есть на это ответ, он должен быть очень четкий. Чтобы не повторялось, как в Сочи, когда людей согнали с земли, а теперь давайте покупайте апартаменты в Меретинской долине. Нет, должно быть четко. Если вы изъяли вашу собственность или вашу собственность для государственных общественных нужд, то в течение 100 лет это не должно подлежать приватизации ни в какой ситуации. Чтобы не было такого, что мне понравилась ваша собственность, я быстренько захожу к чиновнику, давай-ка мне для государственных или общественных нужд изыми это. А ведь с реновацией именно это и происходит.
Я решил эту проблему, знаете, другим способом, самым эффективным. Хотите, подскажу? Не иметь собственности.
Я думаю, что вы людям этим не открываете, а закрываете перспективу. Конечно. Мы должны им открыть перспективу.
В Европе большинство не имеет собственности, арендует. Но для этого нужны четкие гарантии договора аренды.
Дело в том, что произвол с собственностью, неважно, ваша она или вашего соседа, все равно ведет к тому, что все усилия идут не на создание условий для развития, а на то, чтобы я мог у вас что-то отнять.
Конечно.
Это паразитический мотив, уничтожающий государство.
Тот, кто придумал эту программу реновации до выборов президента, сильно повредил самому президенту.
Вы думаете?
Потому что это будет, ну вы что, это будет бомба просто. Сейчас начнут вот эти длинные ковши крушить дома, в них будут наверняка какие-то старушки, которые будут отказываться от выезда из своей квартиры.
И прям со старушками закатают это все в асфальт, вы хотите сказать? Ну, не будет такого. Ну, давайте уж прям не рисовать каких-то черных картин. Будут, конечно, проблемы.
Нет, к счастью, еще в самом вульгарном виде, в котором предложено, это уже не прошло. Но не прошло не потому, что благодетели сразу хорошее предложили, а потому что поднялись мощные силы, говорят, не, так не пойдет. Но,
да,
а предложили
поэтому
в шутку или всерьез? Мне-то кажется, что отстранены от управления должны быть те, кто даже предлагают подобное.
Да, всех надо отстранить от управления, в конце концов, чтобы никто вообще никогда не управлял. А потом мы найдем очень грамотных управленцев, где-то, неизвестно где, пока. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, Юрий.
А у меня можно вот такой вопросик? Вот вы говорите сейчас о собственности государственной, нет?
А в экономике в основном?
Да, да. Центробанк у нас вообще государственная структура или нет?
Нет, и уже это упоминалось.
Да, рубли. Там ни одного слова о государстве. И герб там вообще чей на наших деньгах?
Герб уже давно наш там. Вы пропустили все новости уже давно. Давно. Это я вам сразу отвечаю.
Я прошу прощения. Я как раз с самого начала говорил, что как раз вот в нашей программе, которая не предлагается этому президенту, а предлагается будущему президенту, как раз и говорится о том, что Центробанк должен стать нормальным органом госвласти, подконтрольным, подотчетным и наказуемым.
Юрий, я только сейчас догадался, что вы, возможно, как раз пришли к тому, к кому нужно было прийти с этой программой, если говорить о будущем президенте Российской Федерации. Шутка, шутка, сарказм. Яна, вот смотрите, много же раз говорили нам уже об этом, что Центробанк, он должен быть государственным. Но ведь есть какие-то, я так понимаю, серьезные опасения, да, которые не дают это сделать. А что, почему нельзя? Почему Центробанк не может быть вот таким государственным?
Ну, у нас же банковская система в целом, она частная.
Угу. А почему нам по-другому не сделать?
Есть у нас есть счетная палата, которая надзирает там и так далее. Но должен быть, и во всех странах так устроено.
Ну,
то есть,
да,
есть банк, который надзирает за другими банками.
Может, нам по-другому сделать просто? Вот говорят же.
Ну, а что вот сейчас мы зачем за Центробанк взялись?
Ну, это не устраивает.
Там
они
как раз...
Потому что слушатель Центробанк спросил. Работает, говорит, не на нас, а на тех, кто придумал такую систему. А говорит, ФРС, вот эти все ребята, они, говорит, за Запад, понимаете, на Запад работают.
Ну, я не считаю, что не у нас сейчас интересах. С Центробанком самая главная проблема, которая вот...
Люди так считают. Вот вы им ответьте. Вы скажите, этого нельзя делать потому что... Вот почему так нельзя делать? Почему нельзя Центробанк сделать государственным? Какие минусы сразу?
Я не могу ответить.
Нет, сложно, да?
Нет.
Юрий, а у вас есть какие-то...
Вы знаете, вот вы сказали, что я тут пришел к тому, кому надо. Я никуда не приходил, меня пригласили на передачу.
Вы же пришли в это.
Пригласили на передачу.
Да, не привели.
И, конечно, мне обсуждать туманные разглагольства на этом форуме неинтересно, поэтому я пытаюсь предложить более интересные темы по экономике. Почему Центробанк? Значит, 20 с лишним лет назад я был членом Совета Федерации, который своей рукой писал замечания Совета Федерации на практически ныне действующий закон о Центральном банке.
Угу.
И тот первый выборный Совет Федерации, стоявший из реальных региональных лидеров, категорически лег поперек принять этого закона. Почему? Потому что эти люди хорошо понимали фундаментальное. Никакая власть в государстве, в том числе финансовая, не может принадлежать никому, кроме органа государственной власти.
Тогда спрашиваю.
В Конституции у нас написано, что никакие иные органы госвласти не вправе вмешиваться в действие Центробанка, то есть косвенно орган госвласти. А на сайте Центробанка уже написано, что он не орган госвласти, и все с этим мирятся.
Мне очень нравится, что вы ссылаетесь на Конституцию, при этом защищая интересы коммунистов и националистов, которые, насколько мне известно, Конституцию, которая была принята в Российской Федерации, считают ненастоящей и писанной американскими специалистами. Не знаю, почему вы все время на нее ссылаетесь. Это первое. Второе. ФРС США не подчиняется государственным органам США, и ничего, нормально живут, почему мы не можем так жить?
А по пункту можно?
Первое. Ну, пожалуйста.
Я был среди тех, кто выступал категорически против принятия этой Конституции.
потому что все благие намерения в первых главах хорошие, а все механизмы гарантируют, что это будет жесткий феодализм, неподконтрольный, угу. Неподотчет, ненаказуемый. Об этом мы, в том числе я, выступал всю предвыборную кампанию осенью 93-го года. Вот второе. Ну, вам, наверное, знакомо, что вот в нынешней глобальной системе есть центр и периферия.
Угу.
США – центр этой системы. Соответственно, если там ключевые корпорации базируются, если они насыщают, дают возможность США насытиться авианосцами, которые должны контролировать поддержание этого порядка по всему миру, было бы странно, если бы они не создавали условия, чтобы американские граждане были более-менее довольны своим уровнем жизни. Угу. Но надо понимать, что они потребляют реально, вот предприниматель не даст мне соврать, есть статистика, от 2 до 4 раз больше, чем реально производят, угу. За счет того, что их доллар используется как долговая расписка по всему миру.
Это правда.
Это, нет, это разумеется правда. Угу. Но копировать по их указке, угу. Их систему, в рамках которой вы создаете орган госвласти, точнее, орган, управляющий всей экономикой и финансом, и фактически никак публично вам ни под контроль, ни под отчет не наказуемый, это варварство для современного мира.
Тогда вопрос. Вы же с коммунистами вместе работаете, да идеи ваши, в общем, я как могу, так и понимаю, да? А что вот в Советском Союзе хорошо жил человек экономически?
Это за сколько минут до окончания передачи
это
вы задали
за
такой вопрос?
Минуты, да, вот.
Отвечаю.
Я не предлагаю не заканчивать
отвечаю.
На этой ноте.
Моя задача не сказать, что нужно вернуться в СССР абсолютно в том виде, как он был.
Понятно.
Потому что он рухнул, в том числе потому, что допустил предательство на самом верху себя и так далее.
Значит, потому система что это был колос на глиняных ногах.
Система была несовершенна, потому и рухнула.
Угу.
Не просто под напором
идем.
Врага. Наша задача другая – объединить все национально ориентированные силы, к которым коммунисты тоже относятся при всех возможных идейных разногласиях. И русские националисты, и татарские националисты, и коммунисты – это все национально ориентированные силы. И наша задача – найти такие объединяющие пункты программ, которые не позволят нашим противникам, вот тем, которые сейчас на этом форуме разглагольствуют о том, что не имеет отношения к делу, угу. Нами манипулировать. Вот так я вижу задачу.
Понятно. Задача 134-21-35. Вы выступаете на стороне экономиста и публициста Юрия Болдырева. И 134-21-36. Вам ближе позиция члена комитета гражданских инициатив, председателя некоммерческого партнерства «Бизнес и солидарность» Яны Яковлевой. Вот кто вам больше люб? 134-21-35.
Но Юрий мы вроде Болдырев. Прямо не спорили же.
Ну да, но тем не менее, да. Тем не менее, да. 134-21-35. 134-21-36. Вам ближе позиция Яны Яковлевой, члена комитета гражданских инициатив, председателя некоммерческого партнерства «Бизнес Солидарность». Вот, пожалуйста, можно голосовать. Яна, но пока там сокрушительное какое-то голосование. Я даже не знаю, что делать с этим. Так одинаковые у них позиции, говорит Коробов. Вот наши некоторые слушатели услышали, что у вас почему-то одинаковые позиции.
Ну, мы, как бы, мне кажется, мы во многом сошлись. Я единственное, что когда про Советский Союз и коммунизм слышу, немножко меня передергивает, поскольку я все-таки в той конструкции отсутствовало главное, на мой взгляд, это отсутствовал рынок и отсутствовала конкуренция. Я против всяких запретительно-протекционистских мер, но я за адекватную помощь государства, контролируемую, а не вот так широким веером
Яна,
денег,
знаете,
определенным нужным нам институциям.
Я предположу, знаете, почему ваша позиция не найдет широкого отклика в массах? Знаете, почему?
Я как бы...
Хотите, скажу? Угу. Она сложная. Она сложная, здесь надо думать.
Слушайте, ну вот извините меня, вы дураков-то не делаете.
Можно ли здесь 20 секунд?
Да. А у нас нет 20 секунд, потому что мне нужно подвести итоги голосования. Подождите, 94% радиослушателей, и мне кажется, Юрий, вы должны быть уже этим довольны. 94% наших радиослушателей говорят, что они выступают на стороне Юрия Болдырева, и по факту, из того, что я услышал, они выступают против всего того, что говорится на форуме в Санкт-Петербурге. Против всего, говорят.
Баба-Яга против.
Да, все, что там говорят, это вообще слушать не надо. Говорят 94%. Наших слушателей. 6% выступают за позицию Яны Яковлевой, члена комитета гражданских инициатив и председателя некоммерческого партнерства «Бизнес и солидарность». Они говорят, да нет, ну там есть, там надо подумать, там надо посмотреть, нам нужно думать вот из того, что предлагается, выбирать.
Да, и
вот.
2% хотят стать предпринимателями в России.
Ой, не
поэтому
знаю,
все понятно.
Не знаю. Сейчас новости. Я благодарю гостей за то,
спасибо.
Что пришли. Такие результаты.
Спасибо.